Я вас приветствую, конечно, не волноваться сложно, очень ответственно. Очень, на самом деле, большая честь для меня здесь служить, делиться словом с вами, сестры. Прекрасная конференция, и я рада, что вообще такие конференции проходят. Я рада, что вы все сюда приехали. Очень просто был трогательный стих, на самом деле, я поэтому так расчувствовалась немножко сейчас. И что могу сказать? Здорово, что мы можем собираться, правда? Я сейчас, когда готовилась, подумала, ведь прошел где-то год, да, с момента, когда были запреты, когда церковь не собиралась. Такие конференции, мы думали, вообще будут ли они когда-нибудь. Это было так, казалось нереальным. Приходилось смотреть онлайн служение дома, ни с кем не видеться даже какое-то время, то есть нельзя было собираться. И сейчас, когда есть такая возможность, это здорово, это очень ценно. Мы, наверное, благодаря этой пандемии много что научились ценить, правда? То есть свобода передвижений по стране, даже просто по городу, даже просто до магазина очень ценно. Общение с людьми, живое общение, не через Zoom, не через Skype, не по телефону, а вот так вот лицом к лицу, когда мы можем собираться церковью, когда можем проводить конференции, и к нам могут даже приезжать люди, вот и вы можете приезжать сюда, мы куда-нибудь еще. Это здорово, это на самом деле ценно. Начинаешь, наверное, ценить какие-то вещи в жизни только тогда, когда тебя начинают ограничивать в них. Правда? Ну, таких вещей масса в жизни, которые мы принимаем как данность, которые уже нам привычны настолько, что мы можем заметить, что этого нет, только когда нас либо ограничат, либо лишат этого. И я уже буду переходить немного проповеди. Начну с такой иллюстрации о ценности таких вещей, которые мы, например, не всегда ценим по достоинству. Например, такой вещью является простая вода. Сегодня, ну нет, не сегодня, я не нашла, к сожалению, прям новые данные, десятилетней давности только, но, надеюсь, за 10 лет мало что в плане воды, скорее всего, поменялось на Земле. Россия находится на втором месте по объему пресной воды в мире. На первом месте Бразилия, Россия на втором. И знаете, если нас сравнивать с Конго, то у нас в 4 раза больше воды, чем в Конго. А вот если сравнить с Кувейтом, то у нас, знаете, во сколько раз больше воды? В 225 тысяч раз. 225 тысяч раз больше. Я не стала считать, сколько у них там воды. Очень мало. Я так понимаю, на население просто не хватает. Им, скорее всего, завозят воду или они покупают как-то еще. Я не могу себе просто это представить, потому что у нас это вопрос нескольких секунд, да? Из комнаты в ванну перешла, включила кран, вот она бежит. Хочешь, стирай, хочешь, посуду мой, хочешь, пол мой, хочешь, в душ принимай, все что угодно. И мы это не задумываемся каждый день, правда? Да и я не считаю, что нужно об этом все время думать, хотя борцы за экологию скажут, что нужно, нужно каждую каплю экономить, чтобы наша планета, она не угасала, чтобы она как можно дольше нам послужила. Но не об этом сейчас речь, да? Я оценила воду. Знаете, когда? Когда мы с мужем делали ремонт капитальный в доме. Мы живем в доме, дом старый, и на первом этаже нужно было делать капитальный ремонт, то есть вообще полностью. Мы снесли все, и полгода мы жили наверху в комнате, у нас не было воды полгода, была зима, не было туалета, раковины, стиральной машины, я уже о посудомойке вообще молчу, то есть был тазик. И вот тогда я оценила, насколько ценна такая простая вещь, как кран в доме. Просто кран. И, наверное, когда нам этот кран с ванной устанавливали, я, наверное, в день свадьбы так не радовалась. Честно. Вот. И мы привыкли к этому. Мы не ценим. А на Востоке на нас бы посмотрели, как на безумцев. В том же Кувейте, да? Пришла, включила, зубы чистишь, 40 минут она бежит. И в Кувейте бы на нас посмотрели просто, как на безумцев. Сказали бы, вы драгоценность тратите и не понимаете этого. Вода всегда очень ценилась. И в древности, там, где была вода, была цивилизация. Если поселение какое-то основывалось, невозможно было это сделать без источника воды. Должен был водоем, либо колодец. Если иссякал источник воды, все, поселение там быть не могло. Цивилизация угасала, ей нужно было куда-то перемещаться. И зачем я это все говорю? Для чего? Я хочу нас подвести к одной библейской истории, конечно же, в которой Иисус разговаривал с одной женщиной. Об этой женщине мы не так часто слышим в проповедях. Я за то время, что я в церкви, думаю, что, наверное, в проповеди я слышала пару раз вскользь, возможно, этот эпизод из Библии упоминался, но конкретно о ней нет. Ее не ставят в пример, она не образец для подражания, она не отличалась особой мудростью, целомудрием и богобоязненностью. Почему же мы будем о ней говорить? Вы, наверное, догадались, что это разговор Христа с самарянкой возле колодца. Да? Я думаю, что мы не будем с вами говорить о ней непосредственно. Ну, мы поговорим о ней, но в контексте того, как с ней разговаривал Иисус, это для нас важно. Нам важно посмотреть, как Он с ней говорил и что Он ей говорил, и понять определенные вещи для себя. Я зачитаю этот длинный отрывок, но не весь. Это Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 5 по 18 стих. Итак, Иоанна 4, 5, 18. «Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищу. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ, «Всякий пьющий воду сию возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ты ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». На этом остановимся. Конечно, диалог на этом не заканчивается, но нам достаточно будет сегодня для проповеди вот этого. Что мы узнаем об этой женщине из этого диалога? Во-первых, она самарянка, это очевидно. Во-вторых, у нее было уже 5 разводов. И в-третьих, она имеет внебрачную связь с мужчиной. Почему мы... Ну, то есть это важно, мы сейчас посмотрим, почему. Во-первых, я хочу обратить внимание, что значит, что она самарянка. Это не просто так. Иоанн запечатлел эту историю. Он уточнил, что эта женщина была самарянка. Это важно. Она не была еврейкой, и она не была язычницей. Кто такие самаряне? Я кратко скажу тем, кто, возможно, не знает. Когда-то давно, задолго до разговора этого, Израильское царство было поделено на 2 части – северное и южное. И вот однажды северное царство Бог проучил или дал такой урок им, в виде того, что они, в общем, не поклонялись Богу, они стали чтить других богов, они стали заниматься ужаснейшими вещами. За это их поработил другой народ, и их угнали в рабство. Так вот, территория освободилась, и на нее поселили язычников, которые почитали других богов, занимались различными идолослужениями. Но прошло какое-то время, и... еще важный момент, что царь Ассирии решил, что вот эти люди... Язычники, которые там поселились, они должны почитать Бога Израилева. И этих язычников научили, как поклоняться именно Богу Израилеву, знать Божий закон и так далее. Просто, видимо, для того, чтобы всем богам угождать. Они и другим поклонялись, и решили и этому еще поклоняться. Позже, когда эти евреи вернулись на свою территорию, а она уже была занята, они стали смешиваться с этими народами. Они стали выходить замуж, жениться, рожать детей. Это было недопустимо с точки зрения Моисеева закона. Нельзя было. Поэтому, когда другие евреи в Южное царство, они тоже однажды были угнаны в плен, и когда они возвращались для того, чтобы восстановить Иерусалим, восстановить Иерусалимский храм, восстановить поклонение Богу в правильном виде, потому что они тоже были наказаны за идолопоклонство, но они решили, что все, с этого момента мы прекращаем это делать, мы будем чтить Бога правильно. Так вот, они самарян не пригласили участвовать в этом. Они не позвали их восстанавливать храм. Более того, они стали их презирать, они стали относиться к ним пренебрежительно. Они считали, что это недостойный народ, потому что они смешались с другими народами. Почему это важно? То есть мы понимаем, что, несмотря на то, что они были еретиками, самаряне, все же они верили в Бога Израилева. Они пытались соблюдать Божий закон, делали это неправильно, но тем не менее они были верующие люди. Получается, что вот эта женщина, будучи самарянкой, не могла не знать, что она грешит. Понимаете? Если бы она была язычницей, где не было таких строгих правил, это был бы другой вопрос. Но она знала, что она грешная женщина. Здесь написано, что было около 6 часа. По-современному это полдень примерно. В это время никто за водой в той местности не ходил, потому что раскаленная земля, плавится даже воздух, тащить на себе воду очень тяжело. И ходили все вечером женщины за водой, утром или вечером. В полдень они не ходили. И вот эта женщина специально идет в полдень, потому что знает, никого там не будет. Она идет, чтобы ее никто не увидел. Получается, она знает, что люди ее презирают. Люди ее презирают как прелюбодейку, а иудеи ее презирают как самарянку. Но давайте мы посмотрим на Иисуса. Несмотря на то, что она самарянка и достойна, в принципе, действительно нарушают они закон самаряне и не понимают этого. Несмотря на то, что она блудница, он с ней говорит. Он ее не презирает. И это поразило эту женщину, что иудей, что мужчина, раввин, говорит с ней как с равной. Мы иногда думаем, что если люди нас осуждают, неважно, какие люди, это могут быть наши родные, это могут быть люди в церкви, это могут быть наши лидеры, какие-то служители. Когда мы оступаемся, да, мы думаем, что если люди нас начинают как-то презирать, начинают нас не уважать, то и Бог относится так же. Вот мы как-то сразу проецируем. Мы начинаем думать, что, наверное, я действительно раз ошиблась, я совершила какой-то грех, я оступилась, то, получается, люди справедливо ко мне относятся, и Бог также ко мне относится. Но этот пример показывает, что Бог смотрит иначе. Мы понимаем, что Он не одобрял ее действия, ее жизнь, ее поступки, но, тем не менее, Он ее не отвергает, Он ее не презирает. Он сказал однажды, что здоровые имеют нужду во врачи, а не больные. И он истинно так видит и так понимает человеческий грех, человеческий порок. Это то, что нуждается в исцелении. Он не смотрит, как люди. Да? Он не видит человека только как вот существо, которое должно соблюдать порядок. Правила нужно, перечень какой-то соблюдать. Если ты где-то нарушил, все, отпадаешь. Я не зря еще раз говорю, рассказала, кто такие были самаряне. Потому что это важно, что она понимала всю ответственность. Она не была язычницей, которая знать не знала, что это грех. Она была верующей. Поэтому она была падшей женщиной, которая поступала против закона. И вот смотрите, интересно, с чего Иисус начинает с ней разговор. Он не говорит ей сразу. Так, вот он увидел, да, в духе, мы знаем, что Иисус, он обладал дарами духовными, да, он видел в сердце человека, написано, что он всегда смотрел в сердце человека, он видел сразу. Вот она идет, он понимает, она идет в полдень, она идет одна, явно что-то не так, и понимает, что с ее жизнью. Мы дальше по ходу разговора видим, что он знал ее сердце. Так вот, он не говорит ей сразу, так, я смотрю, ты блудница, мне кажется, тебе нужно обратиться с твоих путей на правильное. Он не начинает с ней так этот разговор. Ведь он мог так сделать, правда? Мы же так делаем. Оступается человек, мы бежим ему сообщить об этом. Что ты оступился, вдруг ты не знаешь. Да? нужно скорее-скорее обличить, нужно скорее-скорее сказать, что сестра, брат, ты неправильно поступаешь. Иди покайся, а пока не покаешься, не возвращайся. Нет, он так не говорит. Он зачем-то говорит с ней о воде. О воде. Помните, мы сказали, что, ну вот уже сказали, что Иисус, он врач, который хочет человека исцелить. Хороший врач никогда не лечит симптомы, согласны? Если ты приходишь к человеку, ну, к врачу с кашлем, и тебе пропишут таблетки только от кашля, нужно уходить от такого врача. Если тебе рентген не назначат, не послушают тебя хотя бы, не выяснят, а что ты кашляешь, ты из-за чего? Аллергия у тебя или воспаление легких, а может быть рак у тебя? Нет, врач нормальный так не сделает. Но мы, как люди, почему-то часто хотим избавиться только от симптомов. Мы хотим дать таблетку, леденец, сказать, не кашляй, пожалуйста. Позоришь нас тут, кашляешь. Да, мы так порой воспринимаем, потому что иногда то, что на поверхности, это симптом. А глубина вот проблемы, она где-то скрыта от глаз, ее не видно. Но Бог-то ее видит. И Господь обращается к сердцу согрешившего человека, он пытается выяснить, что не так в корне. Иисус сказал ей о воде, потому что он увидел вот эту первопричину ее греха. Мы в самом начале поговорили, да, о воде, о ее ценности, о том, что человек без воды жить не может. И когда мы долго не имеем доступа к воде, мы испытываем жажду. А если нам и не дадут воду впоследствии, мы погибнем. Так вот, Иисус говорит ей о воде, но на самом деле я думаю, что он говорит ей не только о воде. Понимаете, да? Он имеет в виду не только физическую жажду, когда говорит ей, что ты возжаждешь опять. Он обращается вовсе не к ее физиологическим потребностям. Он видит жажду душевную, и он говорит, что ты утоляешь жажду душевную не той водой. Жажда душевная – это некое такое стремление, внутреннее желание, которое человек тоже хочет удалить. В идеале физическую жажду лучше всего утоляет вода, чистая вода. Но мы ведь иногда пьем не только воду, да? Есть такие люди, которые воду вообще не пьют. У меня был знакомый, который пил только Кока-Колу. Только Кока-Колу. Как вы думаете, что стало с ним через несколько лет? Проблемы с костями. Серьезнейшие. И мы понимаем, что если мы не будем пить воду, если в нашем рационе только чай, только Кока-Кола, только соки, и нет вообще воды, это все равно каким-то последствиям в организме, ну, это приведет к последствиям. То же самое с нашей душевной жаждой. Бог задумал, что да, жажда у нас есть, и Он способен дать нам источник, который утолит жажду, но мы склонны к тому, чтобы утолять эту жажду, ну, более доступными способами, скажем так, чем-то другим. Так же, как и физическую жажду, мы можем удалять жажду эту тем, что нас может разрушать, что на самом деле не дает нам никакой пользы. Что же это за жажда? Как верующие люди, я думаю, вам не нужно объяснять, что это жажда, это желание быть с Богом, конечно же. Это желание быть в Боге, это желание общаться с Богом. После грехопадения мы от этого были отсечены. Мы это потеряли в Эдемском саду. Но Бог это восстановил, да, через Иисуса Христа. Мы эту жажду можем маскировать под что угодно. То есть жажда быть значимой, любимой, ценной, жажда иметь смысл жизни, быть принятой и так далее. Все это в сути своей одна и та же жажда – быть в Боге, быть с Ним, наполнить свою пустоту именно Богом. Я хочу еще раз отметить, что эта женщина была верующей. Хоть она была и неправильно верующей, неправильно, может быть, была научена, поиск Бога у нее был, потому что мы с вами не дочитали этот момент, но потом она его первым делом, когда она поняла, что он пророк, что она его спросила? Она ему теологический вопрос задает сразу. А вот правильно ли, вот вы говорите, что там надо поклоняться, а мы здесь поклоняемся, а вот кто же из нас прав? То есть откуда у нее вообще этот вопрос? То есть вот вы встречаете пророка, вы первое, что у него спросите? Неужели вы спросите какой-то теологический вопрос? Наверное, нет. У нее сразу вот такой вопрос. То есть она все-таки искала, она думала о Боге. Просто у нее некому было научить. И по какой-то причине она когда-то отвернулась от Бога. Она стала искать, где утолить эту жажду вне Бога. Потому что не нашла. Потому что были какие-то предубеждения у нее неправильные. Она устала, возможно, от правил, от жертвоприношений, от, не знаю, от того образа Бога, который ей с детства преподносили. Она в какой-то момент поняла, что это не то, что может утолить ее жажду. И, может быть, она решила, что Бог не такой, какого вот Бога жаждет ее душа, что он злой, что он требовательный, что он такой мелочный, далекий, осуждающий, строгий, такой же, как люди. Но он не такой. Сегодня мы с вами, как дочери Божьи, мы имеем доступ к источнику, который может удалить нашу жажду навек. И на пути к нему мы сами, либо враг, строят определенные предубеждения. Массу предубеждений, которые толкают нас к другим ложным источникам. Книга пророка Иеремии 2.13. Бог об этом говорит так. «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Иисус и эта женщина беседовали возле колодца. Это очень символично, несмотря на то, что это реальная история, а не притча. И он говорит ей, если ты будешь продолжать пить эту воду из этого колодца, ты возжаждешь снова. И, конечно же, он говорил не о колодце. И, конечно же, он ей говорил не о воде. Он говорил о способе, которым она удовлетворяла свою внутреннюю жажду. И этим колодцем, этой водой в ее жизни были мужчины. Водоемы, в которых она искала Бога, были мужчины. И на какое-то время она находила не так, что много мужчин. То есть у нее же был сначала один, потом второй. Потом она каждый раз пыталась это счастье построить. И вот она находит мужчину. И в нем пытается найти воду живую, которая утолит ее жажду. Поначалу получается, а потом выясняется, что водоем-то воды не может держать. Он разбитый, такой же, как она. Потому что мы все люди, мы разбитые водоемы. Мы не держим в себе воду. Потому что мы не созданы быть источником для кого-то. И она начинала искать снова. Следующий. И вот она опять в поиске. И Бог ей говорит, ты удалилась от настоящего источника. И ты сейчас в поисках, и ты рыскаешь в поисках нормального источника, настоящего источника. Когда мы удаляемся от Бога, по какой-либо причине, неважно, мы все начинаем искать себе такие водоемы. Нас не будет покидать вот это постоянное ощущение, что для счастья, для полноты мне еще что-то нужно. Мне вот еще чего-то не хватает. Возможно, мы не всегда это осознаем. Мы, может быть, не размышляем об этом вот такими словами, так прямо. Но где-то внутри сохраняется ощущение, что нужно что-то еще, нужно чего-то достигать. Что вот если я выйду замуж, то все наладится. Я не буду такой одинокой. Я не буду так страдать, как сейчас. Мне не будет так больно. Я не буду одна. Меня кто-то будет встречать с работы. Кто-то будет ждать меня дома, а не кошка. И мы думаем, что вот, если это будет, мне будет хорошо. Ну вот мы выходим замуж. Вот появляется такой человек. Какое-то время, да, кажется, что наконец-то. Но проходит время, и ты понимаешь, водоем-то разбитый. И снова какое-то ощущение внутри появляется. Ты начинаешь этого человека переделывать под себя. Тебе кажется, что надо подлатать этот водоем, как-то он воду не держит, надо, чтобы он давал мне эту воду постоянно, в любой момент времени. Но это невозможно, недостижимо. Тогда начинает женщина думать, наверное, дети. Дети сделают меня полноценной женщиной. Сейчас я рожу. И начинается. Вот те, кто из нашей церкви, вы знаете, что у нас с мужем нет детей уже 9 с лишним лет. И я, как никто другой, могу говорить об этом, что не в детях счастье. Потому что я прошла через этот путь. Я понимаю, что это было очень больно. Это был кризис моей веры. Пока Бог мне показывал, что нет, это не будет твоим источником. Ты должна найти источник, ты должна найти настоящий источник. Иначе дети станут твоим идолом. Ну вот, приходят дети. И вроде да, счастье, конечно, я не спорю, что дети приносят много радости в жизнь матери. Но какое-то время проходит, и понимаешь, а вот это внутри, вот это вот ощущение, оно все равно как где-то есть. Где-то оно осталось. Тогда появляется мысль, может, карьера. Точно, нужна карьера, нужно какое-то большое дело. Я должна быть значимой, я должна влиять, я должна что-то делать, вот какой-то деятельностью себя занять, приносить пользу в это общество. Но и в этом, в итоге, выясняется, что постоянно нужно куда-то бежать, чего-то достигать, а внутри все равно пустота. Это могут быть многие другие стремления. Одержимость внешностью, здоровьем, доходом, благоустройством дома, модными какими-то вещами сегодня, саморазвитие, социальные движения, социальные сети, блогерство. То есть это может быть очень много всего. Я все не смогу перечислить. Вы сами можете это знать. На чем вы конкретно, чем может враг вас увлечь. Есть масса вещей, которые, в принципе, в сути своей грехом-то не являются, потому что все должно быть в меру. Но как только мы делаем это источником, это начинает нас разрушать. Эта самарянка была 5 раз замужем. То есть даже в наше время 5 раз замужем, ну, свидетельствует о серьезной проблеме. А в то время это я вообще не знаю. И вот представляете, Иисус все это разглядел, пока она просто шла навстречу. Он это разглядел, просто глядя на нее. Неужели он не видит наши сердца? Он видит такие глубины наших сердец, о которых мы сами не подозреваем. Также обратите внимание, что эта женщина была прелюбодейцей. Это важно. Иносказательно прелюбодеяниями в Писании называется идолопоклонство. Идол – это тот же самый ложный источник. Он пытается заменить истинный источник. И как мы уже сказали выше, на месте этой женщины может оказаться любая из нас, когда мы начинаем искать полноту вне Бога. В песне Песней 8.6 Бог говорит. Мы знаем, что Бог говорит, хотя это книга о возлюбленных, но мы знаем, что это отношение Бога к нам. Песня Песней 8.6. «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее». Стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Когда мы удаляемся от Бога, когда мы не приближаемся к Нему, когда мы закрываемся, когда мы формально начинаем Его чтить, убегаем, прячем свое лицо от Него, в Нем возгорается ревность, потому что Он знает, мы нашли себе какой-то источник. Мы так делаем только, когда появляется идол. И значение слова «ревность» — это жар, ярость, гнев, пыл, негодование. Ревность Бога не похожа на человеческую. Мы знаем, да, что человеческая ревность, она основана на неуверенности в себе. Она как бы признак каких-то комплексов. У Бога не так. Ревность Бога основана на любви, когда эту любовь, на нашу любовь к Богу, на наши отношения с Ним что-то посягает, он начинает гневаться на само вот это вот то, что посягает на наши отношения с Ним. Он направлен против того, что пытается занять место в нашем сердце. Бог знает, что идол удерживает нас от истинного источника. То есть это не просто, он не просто не приносит пользы. Он не просто существует параллельно, что вот у меня есть Бог, отношения с Богом, ну а тут вот я в зависимости от каких-то вещей. Что-то держит меня, вот о чем сегодня Елена уже говорила, да, что что-то мной обладает. Это не может существовать параллельно, потому что идол, ложный источник, всегда является препятствием для полноты Божьего присутствия в нашей жизни. Он всегда стремится занять место Бога. В книге пророка Иезекииля, в 8 главе мы не будем зачитывать, там говорится об идоле ревности. Идол ревности, который стоит перед воротами в город, в котором слава Божья. И чтобы приблизиться к славе Божьей, нужно удалить идол ревности. Он не дает вот этой полноте Божьей прийти в нашу жизнь. И Бог знает, что причиной нашего удаления и поиска удовлетворения вне Бога, по сути, является неверие в Его любовь. Когда мы начинаем, вот как эта самарянка, она не нашла настоящего Бога. У нее создался какой-то образ неправильный Бога внутри. Что Он вот такой, такой, такой. Зачем мне с таким Богом общаться? Зачем Он мне нужен, если Он наказывает, если Он не знает меня, если Он злой, если Он требовательный? Когда мы позволяем себе сформировать подобный образ в сердце, вот тогда мы начинаем удаляться. Мы перестаем верить в Его благость, даже в каких-то обстоятельствах. Мы перестаем верить в Его любовь к нам. И это удаляет нас от Него, мы начинаем искать другие источники. Куда бы мы ни убегали от Бога, и что бы ни являлось сегодня объектом, в котором мы ищем свое счастье, Бог никому и ничему не задумывал быть источником нашей жизни. Он единственный источник нашей жизни. и Христа на самом деле достаточно. Для каждой его драгоценной дочери, для каждой его возлюбленной Христа достаточно. Если мы находимся вот в таком состоянии неудовлетворенности, нам чего-то не хватает в жизни, счастья, просто радости каждодневной, это говорит о том, что мы удалились от источника, потому что он силен восполнить всякую нашу нужду в этом счастье. Бог призывает нас оставить этот разбитый водоем и пойти к нему, к настоящему источнику. Если мы упорствуем, если нам лень, мы не хотим, нам нужно осознать одну вещь сегодня. Никто за нас этого не сделает. Никто. Мы можем годами играть в эту игру и ждать, что ну, сейчас чудо какое-то, прорыв какой-то, что-то потоком на меня само польется, и вот я буду увлечена. Нет, не будет. Это наше решение, наш выбор. Бог говорит, иди ко мне и пей. Иди и пей. Не источник идет к человеку. Человек ищет источник, находит и пьет из него. И Бог нас призывает. Он говорит, что ты либо делаешь это, либо ты остаешься в таком же состоянии, как, в каком находишься. Мы можем думать, что у нас на это есть масса времени, но на самом деле время – такая вещь. Вот сегодня тоже Елена говорила, что когда экзамен приходит, учитель молчит, да? Так вот, если мы не учились во время экзамена, мы ничего и не сдадим. И мы думаем, что вот отношения с Богом, их за 2 часа ты не восстановишь. Когда кризис придет в твою жизнь, это не время восстанавливать отношения с Богом. Отношения с Богом строятся в благодатное время, когда все тихо, мирно. Это время, чтобы укреплять свои позиции. А когда приходит экзамен, ты стоишь твердо, потому что ты готова. Если мы хотим войти в свое призвание, если мы хотим стать теми, кем нас задумал Господь, стать Божьими дочерьми, стать женщинами по сердцу Бога, иметь вот этот внутренний мир, о котором говорит Писание, которого мы о нем только слышим, но мы его только жаждем. Мир превыше всякого ума. Мы слышим об этом мире, но знаем ли мы, что это такое на самом деле? Если мы стремимся к этому, мы должны понять, что этот источник есть, он ждет, он открыт. Мы только сами закрываемся от него. Давайте мы об этом помолимся сейчас. Господь мой, святой Бог, Ты здесь, Ты на этом месте, я знаю, Господь, что Ты касаешься сердец, Ты касаешься сердца каждого, кто открыт, кто хочет слышать Тебя, кто открывает сердце, чтобы Твои потоки лились в это сердце, Господи. Я благодарна Тебе за все слова, которые звучали, за все вдохновение, за Духа Твоего Святого, который учит, который не останавливается в том, чтобы привлекать нас к себе. Господи, Ты так жаждешь общения с нами, Господи. А мы порой в суете, мы пытаемся найти где-то еще Тебя. Но зачем, Господь, мы это делаем? Я прошу, Господь, сейчас за каждую мою сестру, я прошу за себя, чтобы мы смогли найти в себе силы, встать и пойти к источнику, чтобы мы смогли отвергнуть разбитые водоемы, чтобы мы могли просто воспротивиться этому привычному состоянию, когда лень, когда не хочется, когда скучно, когда кажется, что нет уже никакой надежды найти Тебя. Господи, это ложь. Дай нам отвергнуть эту ложь, разруши ее именем Иисуса Христа. Я прошу, чтобы пришла Твоя истина о том, что источник открыт всегда, что мы можем пить из него, и эта вода, которую мы пьем, сделается в нас источником, который течет в жизнь вечную. Мы жаждем этой вечной жизни. Мы жаждем, Господь, Тебя. Мы жаждем, чтобы все больше и больше было Тебя в нас, Господь. Я прошу Тебя, если кто-то споткнулся, если кто-то уже так далеко отошел от Тебя и уже не видит Тебя среди забот, возврати такую сестру, возврати такую дочь Твою, Господь, проговори к ней любовью, как Ты любишь, как Ты видишь ее сердце, как Ты знаешь, как она устала, как Ты знаешь, Господь, что она сейчас находится в каком-то состоянии, где она черпает, пытается найти силы, но не может. Боже, вдохнови нас, Господь, искать Тебя. Помоги нам понять, Господи, что наша жизнь только в наших руках, что никто за нас этого не сделает, и что мы ответственны за то, чтобы строить отношения с Тобой. Господь, Ты превыше всех. Мы воздаем Тебе славу, мы воздаем Тебе хвалу, Господь, за эту конференцию, за то, что здесь Твой Дух, за то, что, Господь, Ты великий наш Бог, и в Тебе надежда, и в Тебе упование и слава. Аминь.
Местная религиозная организация Церковь христиан веры евангельской, Филадельфия, города Ижевска.